Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитаты свободы. Если вы не следили в последние дни за соцсетями, вы ничего не пропустили. Сейчас я перескажу вам, что писали и говорили об актуальных событиях в Фейсбуке, Ютубе, Телеграме и Твиттере. В этом выпуске речь снова пойдет о журналистах, которых власти на прошлой неделе объявили иностранными агентами. Эту тему в блогах продолжают активно обсуждать. Еще одна тема, которая привлекла внимание сетевых комментаторов, это выплаты, которые Путин пообещал пенсионерам и военным по итогам выборов. Но обо всем по порядку. В пятницу на прошлой неделе Минюст включил в список иностранных агентов телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и еще 7 журналистов, в основном сотрудников «Важных историй». А в воскресенье члены Совета по правам человека встретились с представителями Минюста, чтобы те разъяснили им, за что именно телеканал «Дождь» причислили к иностранным агентам. После этой встречи действительно прояснились кое-какие подробности. Их изложила в Фейсбуке член Совета по правам человека, журналистка «Комсомольской правды» Ева Меркачева.
Сегодняшняя встреча в СПЧ с представителем Минюста, можно сказать, закончилась позитивно. Насколько это возможно в такой ситуации, в принципе. Мы хотя бы поняли, куда нам двигаться дальше. По порядку. Отдувался за весь Минюст замначальника управления ведомства Роман Цыганов. Он смотрел на нас грустно, и мне показалось, ему было неловко. Но закон писал не он, и не он выступал инициатором включать во вражеский перечень отдельных СМИ и журналистов как физлиц. Конкретно по «Дождю», признанному на прошлой неделе иностранным агентом, выяснили, что было обращение из двух органов – Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Первый сообщил о распространении материалов, которые изготовлены СМИ иностранными агентами и физическими лицами иностранными агентами. Среди них известный правозащитник Лев Пономарев. Второй – о получении иностранного финансирования. Какого именно финансирования, не уточнили. По данным некоторых журналистов «Дождя», возможно, через Государственный политехнический музей, как ни абсурдно это звучит. По суммам. Закон не прописывает минимальный порог, то есть по факту из-за получения $1 можно попасть в реестр врагов.
Дальше Меркачева перечисляет в своем посте вопросы, которые члены СПЧ задали Минюсту. Если журналист поехал в пресс-тур, который оплатила иностранная организация, он может быть признан иностранным агентом? А если он поехал на международную конференцию, где проживал за счет организаторов? А если журналист участвует в международном конкурсе и выиграл, и ему оплатили поездку за награды и вручили премию? И, наконец, если у журналиста за рубежом проживают друзья и родственники, которые перечислили ему на день рождения денежный подарок, он может быть признан иностранным агентом? Ответ на все эти вопросы оказался один. Да, в каждом из этих случаев Минюст по закону может признать журналиста иностранным агентом. Многие журналисты, кажется, осознали это, только прочитав пост Меркачевой. Сэм Клебанов.
Очень интересно. Выходит, иностранными агентами можно признать большинство российских кинокритиков, поскольку иностранные фестивали или киноорганизации иногда оплачивают им билет или проживание. Юнифранс, например, постоянно это делает на своих скринингах.
Мария Певчих.
Я 5 минут пыталась представить себе журналиста, который точно не может стать иностранным агентом. Даже воображаемый колумнист журнала «Кот и пес», скорее всего, ездит на международные выставки. Есть шанс спастись только у отдела сканвордов.
Илья Шепелин.
Какая полезная встреча Совета по правам человека с Минюстом. Разговор, когда кого-то можно считать иноагентом, можно округлить одной фразой «всегда».
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев после встречи с Минюстом заявил, что решение о зачислении «Дождя» в список иноагентов было принято без нарушения закона. Конечно, когда закон позволяет зачислять в этот список фактически кого угодно по любым причинам, нет никакого повода его нарушать. Ева Меркачева в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы» пояснила, что СПЧ будет бороться за доработку этого закона.
Мы вообще считаем, что этот закон сам по себе, он абсурдный, да, и что речь не о нареканиях, речь о том, что он нуждается прямо в такой конкретной, серьезной переработке. А вот мне очень многие писали в комментариях, что, в принципе, этот закон нужно отменить. Я не думаю, что это возможно, вот честно вам скажу, потому что никто не отменит этот закон. Но изменить и вывести из-под удара большое количество людей, вообще основную массу, тех же журналистов, тех же СМИ, это реально. И, собственно, вот мы сейчас этим хотим заняться. Мы хотим предложить какие-то вот изменения в этот закон, который можно было бы как можно скорее принять. Мы просили Минюст, чтобы он выпустил какие-то нормативные акты подзаконные, и которые бы детализировали многие вещи там, со сроками и так далее, чтобы тоже немножко облегчило жизнь людям и журналистам, и СМИ, чтобы вообще мы понимали, что будет. Потому что сейчас вот в полной прострации находятся многие, и мы действительно не знаем, в какой момент кого из нас могут включить в этот перечень.
В этом ее поддерживает еще один член Совета по правам человека – журналистка Марина Ахмедова.
«Лично я не считаю «Дождь» чистой журналистикой. Это политика, и политика необъективная, предвзятая, всегда бьющая в одну цель. Судьба «Дождя» меня как человека не тревожит, но как член СПЧ я обязана непредвзято посмотреть на эту ситуацию. Меня гораздо больше беспокоят случаи признания отдельных журналистов иноагентами. Им может перевести деньги кто угодно, даже просто знакомые из Украины и Белоруссии. И это при желании дает возможность признать человека иноагентом. Таким образом, им теоретически может стать каждый, и я, и даже вы, если вы ведете соцсети, пусть даже небольшие. Тут мы имеем дело с несовершенством законодательства, и его надо менять. Мы в Совете предложили перед внезапным признанием СМИ все-таки выносить ему предупреждение, чтобы СМИ могло как-то отреагировать и вернуть нежелательный платеж. Следующие встречи по этому вопросу мы будем проводить уже с законодателями. И еще мне кажется, что журналистское сообщество должно как-то саморегулироваться и все-таки не считать пропаганду журналистикой. В журналистском сообществе должна существовать самоцензура, и пропаганда должна называться пропагандой, государственная в том числе. Тут только один вопрос. За чей счет она происходит? Уверена, если мы не будем себя регулировать и контролировать сами, если будем считать журналистикой все подряд, то регулировать нас будет государство. И это факт, уже факт.
Интересно, что от телеканала «Дождь» при этом на встрече никто не присутствовал. Сотрудники телеканала узнали о ней постфактум, написал в Твиттере главный редактор «Дождя» Тихон Дзятко. Критикует позицию СПЧ бывший главный редактор издательства «Репол Медиа» Андрей Избарский.
Совет по правам человека не нашел ничего противозаконного в признании телеканала «Дождь» иностранным агентом, то есть в самой процедуре, типа «все прошло с соблюдением правовых норм». Теплая компания из руководителя СПЧ, руководителя СЖР, представителей Минюста, журналистов, членов СПЧ, а также портрета Путина во всем разобрались. Член СПЧ, журналистка Марина Ахмедова, разобралась до такой степени, что в отчетном посте не скрывала своей личной неприязни к «Дождю». А член СПЧ, журналист Журналистка Ева Меркачева назвала встречу позитивной, хотя и признала, что надо бы что-то делать с перегибами в законе об иноагентах. Представителей самого «Дождя» на встречу, разумеется, не позвали. Какая досада.
Журналистка Екатерина Катрикадзе в своей авторской программе «На дожде» призвала называть вещи своими именами.
Давайте просто признаем, что в России цензура, что информационное поле тотально зачищается, что сегодня у нас в стране журналистов признают иностранными агентами, а завтра назовут врагами народа. Некоторые сотрудники федеральных каналов уже называют. Спасибо. От нас пытаются избавиться, и с каждым шагом будет все жестче. Благодаря слабой реакции западных демократий, страшно озабоченных нарушением прав человека в России, Владимир Путин не видит никаких ограничений для пресловутого закручивания гаек. Кажется, что он даже троллит своих западных партнеров. Так уж совпало, что телеканал «Дождь» объявили иноагентом в тот самый день, когда в Москве с прощальным визитом находилась Ангела Меркель.
Многие журналисты отмечают, что закон об иноагентах, по сути, убивает в России журналистскую профессию. Александр Плющев.
На самом деле объявлен запрет на профессию, потому что с описанными ограничениями это уже не особо-то и журналистика. Работать халуем пока можно безнаказанно.
Все это чревато еще и международной изоляцией, отмечает Дмитрий Колезев.
Закон этот позволяет, с одной стороны, держать журналистов на коротком поводке, любого при желании можно признать иностранным агентом, и очень сильно осложнить жизнь, а то и лишить работы. С другой стороны, это изолирует журналистов от иностранцев, де-факто запрещает им участвовать в каких-либо международных мероприятиях, получать премии, гонорары и так далее. Если такая изоляция отечественной журналистики произойдет, а по крайней мере частично она уже происходит, наши медиа в мировом контексте будут постепенно превращаться в провинциальное местечковое явление. При этом российская газета может спокойно публиковать оголтелую китайскую пропаганду, и ей за это ничего не будет.
И не стоит думать, что власть ограничится журналистами, даже если независимой журналистики в стране совсем не останется, отмечает на своем YouTube-канале блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
Следующим на очереди станут блогеры, тиктокеры, инстаграмщики и вообще все, кто угодно, все те, кто создает какой-то контент. Уже созданы такие условия, при которых никому не стоит очень сильно радоваться и считать себя дистанцированным от политики. предполагая, что раз они вне политики, то никто не запишет их в иностранные агенты. Потому что логика товарища майора предельно простая. Ему не важно, о чем вы говорите. Говорите вы о политике, или вы рассказываете о том, как из говна и палок собрать какую-то бесполезную херню. Или ведете даже кулинарное шоу, бьюти-блог. Для товарища майора вы в любом случае представляете угрозу, так как у вас есть аудитория. И в тот момент, когда все политические комментаторы, блогеры и публицисты закончатся, товарищ майор придет за фэшионистами и косметистами. Аргументируя это тем, что у них есть аудитория, и сегодня они на камеру варят борщи и рассказывают о том, как за один день накачать себе жопу, а завтра будут рассказывать о том, как варить коктейль Молотова и качать себе руки для того, чтобы их бросать. Поэтому самое время превентивно раздать им всем значки иностранных агентов. К тому же на этой неделе их выдали недостаточно. А план, как известно, нужно выполнять. Если не успевать за планом, значит не будет премии, не будет повышения, не будет продвижения по карьерной лестнице. А финальным аккордом, так сказать, под занавес, иностранными агентами признают пенсионеров. Ну, как главных разносчиков информационной угрозы. Ну а как? Все эти бабки у подъездов постоянно пересказывают какие-то слухи.
Чем пытаться не нарушать этот закон, проще смириться со статусом иноагента, пишет журналист Илья Азар.
Мне кажется, что нельзя нам соглашаться жить фактически в изоляции за железным занавесом для отдельно взятой профессии. Это просто унизительно. Ну, будем иноагентами. Что ж, это теперь даже почетно.
Но быть иноагентом, особенно если ты агент физическое лицо, не только почетно, но и очень сложно. Это сопряжено с огромным количеством бюрократии, необходимостью отчитываться перед государством о каждой полученной и потраченной копейке. Человек в этом статусе не может даже написать пост в социальной сети без предварительного уведомления, текст которого, кажется, все скоро выучат наизусть. Данное сообщение, в скобках материал, создано и, в скобках или, распространено иностранным средством массовой информации и далее по тексту. Все это уже вынуждена делать Елизавета Маетная, которая пишет по этому поводу в Фейсбуке.
Этот идиотский закон должны отменить. Реанимировать его невозможно, отредактировать тоже. И только этого, его отмены, мы все должны добиваться. Другого пути нет.
О том, почему власти сейчас с таким ожесточением принялись давить журналистику, рассуждает редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов на канале Александра Плющева.
Когда ты просто вот таким образом видишь, что у тебя есть два пути, либо сидеть в Кремле вечно, либо остаться ни с чем и, может быть, оказаться под судом, ты должен использовать все методы для того, чтобы, в общем, никуда не уходить. Если тебе кажется, что угроза исходит от тех людей, которые слишком много болтают, например, про Навального и про то, что вообще для России может быть какая-то другая альтернатива, что, в принципе, можно ставить вопрос о том, что другой человек, не Путин и не тот человек, которого Путин когда-то изберет своим преемником, может быть президентом России. Вот если есть люди, которые считают, что это нормальная постановка вопроса, ну, то есть это мы с вами, то они представляют из себя угрозу. Может быть, угроза чисто символическую, может быть, здесь у страха глаза велики, но когда у тебя очень много ресурсов и очень высокие риски, ты хочешь от этих людей избавиться. То, что сейчас происходит, это вот такое выравнивание наших шансов. Раньше они выезжали на том, что их кто-то любил, а теперь они выезжают на том, что у них полицейские в 45 лет выходят на пенсию, получают квартиру в своем регионе, московские полицейские получают просто большие деньги в виде квартиры, да, там $200,000, допустим. И это тот ресурс, который они могут до бесконечности против нас использовать, а других ресурсов ни риторических, ни этических, ни политических, ни даже экономических у них нет, потому что с нами ничего нельзя сделать, кроме как там просто нас посадить в тюрьму и заклеить там рты лейкопластырем.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Во второй части речь пойдет о раздаче денег, которую Путин пообещал отдельным избирателям, если «Единая Россия» выиграет выборы. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, чем в последние дни живут соцсети. На предвыборном съезде «Единой России» в воскресенье 22 августа Владимир Путин пообещал, что после победы правящей партии на выборах пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей, а военным по 15 тысяч.
Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тысяч рублей. Это должно касаться всех военнослужащих. Я попросил бы «Единую Россию», когда нас формируют соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить для пенсионеров в этом году, тоже осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей.
Позже Путин уточнил, что выплаты получат не только кадровые военные, но и курсанты военных училищ, а также сотрудники правоохранительных органов. Эти посулы стали поводом для множества ироничных комментариев. Андрей Пивоваров.
У «Единой России» свои представления о предвыборной кампании – посадить конкурентов и раздать денег электорату.
Николай Травкин.
Путин предложил дать пенсионерам по 10 тысяч, а военнослужащим по 15. А вот будь пенсионеры с автоматами, им дали бы по 25 тысяч рублей.
Дмитрий Колезев.
Понятно, перед выборами надо подкормить ядерный электорат и немного задобрить людей, на которых опирается режим. Вдруг им придется какие-нибудь акции протеста разгонять. А тут такое теплое воспоминание. Дали 15 тысяч рублей. Для курсанта в оцеплении так вполне себе деньги.
Политолог Аббас Галямов на телеканале «Дождь» отмечает, что правящая партия пытается таким образом бороться с неуклонным снижением рейтингов.
Знаете, ситуация какая? Ничего другого предложить-то они уже не могут. Да, вот они там 2 месяца креативили, пытались что-то придумать, а рейтинги «Единой России» продолжают снижаться. То есть, понимаете, идет кампания, реклама, встречи с населением, так сказать, народная программа. То есть, вроде бы рейтинг подрасти хотя бы немного должен, а он падает. Понятно, что надо что-то делать. Надо спасать ситуацию, да, и ничего другого, кроме как одновременно одной рукой завинчивать гайки, а другой рукой раздавать населению какие-то подачки, ничего другого не остается, да. Я как политтехнолог говорю, что будь я на их месте, я бы, наверное, тоже ничего умнее не придумал. Надо понимать просто, что сейчас у населения отношение к «Единой России», вообще к власти, к режиму в целом такое, знаете, с паршивой овцы хоть шерсти клок. То есть что-то дали, и на том спасибо.
И среди военных рейтинг у «Единой России» тоже не то чтобы высокий, напоминает Леонид Волков.
Почему Путин решил именно военным денег раздать? Потому что за обнуление, как известно, военные голосовали очень плохо. По всем закрытым городкам, включая даже части ракетных войск стратегического назначения, большинство голосов было против поправок. Ну так и хорошо, ясный сигнал всем бюджетно-зависимым группам населения. Хотите еще больше подачек и раздачи подарков перед 2024-м? Голосуйте против «Единой России».
О том, как плохи дела у «Единой России», косвенно свидетельствует и состав участников съезда, на котором, как ни странно, не присутствовал председатель партии Дмитрий Медведев. Это отметили многие комментаторы, в том числе Евгений Ройзман.
Мало того, что у «Единой России» вот сейчас в этом моменте плохие дела, что бы они ни делали, их рейтинг начинает падать. Их рейтинг опускается каждую неделю на несколько пунктов. И они это прекрасно понимают. Сейчас они к агитации привлекли президента. Президент старался лишний раз к «Единой России» не прислоняться, потому что зашквар, то все, сами понимаете. И вот они собрали сейчас активистов. Среди первых лиц там не было ни Володина, ни Медведева, потому что важны не люди. Каждый человек что-то олицетворяет, нужен какой-то посыл. Что может олицетворять Володин, что может олицетворять Медведев? Поэтому они считают, что у президента все-таки рейтинг, как бы то ни было, остается высоким, и он должен поделиться им с «Единой Россией».
Оппозиционные комментаторы называют происходящее не иначе, как подкупом избирателей. Твиттер «Обзор прессы».
УК РФ, статья 141, часть 2 и часть 3. Подкуп избирателей в составе группы лиц с использованием служебного положения. От 4 до 5.
Федор Крашенинников.
Нет ни мобилизационной идеи, ни популярности, ничего. Есть только фальсификации, подкупы, принуждения.
Ничто не мешает и другим партиям заняться раздачей бюджетных денег, указывает Василий Обломов.
И почему другие партии не предложат избирателям выплаты по 20 тысяч рублей в случае своей победы? Деньги же будут брать из одного и того же места.
Евгений Ройзман на своем канале предлагает избирателям деньги у Путина брать, а голоса отдавать тому, кому они сами считают нужным.
То, что прозвучало, предложение выплатить военным пенсионерам по 15 тысяч, а обычным пенсионерам по 10 тысяч, но только после того, как пройдут выборы, «Единая Россия» получит большинство. Конечно, это прямой подкуп избирателей, абсолютно прямой подкуп избирателей, ни в одной стране такое бы не пролезло. Но здесь есть один очень интересный подвох. Представьте себе, люди могут пойти на это и получить свои 10 тысяч. Ну, где-то в районе, что там 10 тысяч, там в районе 130 долларов, да? Но люди могут не пойти на это и не голосовать за «Единую Россию». Тогда у них появится шанс на 5 лет снизить пенсионный возраст. Есть разница, да?
К этой рекомендации присоединяются и другие оппозиционные блогеры. Алхас Абгаджава.
Вот как донести до людей, что если их сегодня перед выборами покупают подачкой в 10 или 15 тысяч рублей, тем более нужно прокатить правящую партию? Во-первых, никто проверить не сможет, а во-вторых, и в главных завтра будете дороже стоить.
Аббас Галямов.
Опыт борьбы с предвыборными подачками давным-давно уже был описан в учебнике политтехнологии Малкина и Сучкова. «Берите, дорогие граждане, не стесняйтесь. Это все ваше. У вас же уворовано. Берите, только не вздумайте за этих жуликов голосовать. Пусть не думают, что за эту подачку они вас купить смогли». За точность цитаты не ручаюсь, но смысл понятен. И да, это работает.
Владимир Милов в стриме на канале «Навальный Лайв» утверждает, что сам факт использования таких политтехнологий свидетельствует о том, что режим в России совсем не так прочен, как кажется.
Во-первых, это такая очень показательная штука. Вот я еще раз просто скажу всем. Всем, кто мне пишет, бесполезно ваши выборы, ну вы что, дурачки, вы же не понимаете, что все власть нарисует, как им надо. А вот видите как? А Путин-то так не думает. Потому что если бы они могли просто взять и легко нарисовать себе как надо, вот вы говорите, как Лукашенко. Ну, Лукашенко-то 500 миллиардов рублей не раздавал перед выбором. Потому что он реально знал, что вот он все нарисует как хочет, а дальше всех просто посадит и убьет. А Путин понимает, что у него так не выйдет. Поэтому он достает из-за уха там полтриллиона и начинает, значит, типа пенсионерам пытаться что-то раздать.
То, что такие деньги, по мнению власти, способны повлиять на итог выборов, само по себе о многом говорит, отмечают комментаторы. Олег Никишкин.
Раздавать по 10-15 тысяч пенсионерам и силовикам именно перед выборами, то есть рассматривать эту раздачу как способное оказать какое-то влияние политический ход, то есть признавать, что эти единоразовые 10-15 тысяч могут быть важны, могут что-то менять в жизни человека, значит расписываться в том, что положение дел в стране просто ужасное.
Но еще одно яркое противоречие указывает Михаил Ходорковский.
Путин пообещал пенсионерам по 10 тысяч рублей, если в Думе будет «Единая Россия». От «Единой России» баллотируется 185 кандидатов, голосовавших за повышение пенсионного возраста. Так выглядит путинская политика не в обещаниях, а на деле.
Разовыми подачками власть подменяет решение системных проблем, уверен Борис Кагарлицкий.
Правящие круги категорически отказываются системно решать хоть какие-то социальные или экономические вопросы. Они не способны выдвинуть сколь-нибудь серьезные общественные инициативы, а потому пытаются деньгами откупиться от тех категорий населения, которые, как им кажется, еще можно подкупить. Вполне возможно, в краткосрочной перспективе это даже сработает, но подобные действия выдают полное отсутствие стратегии и даже минимального плана на будущее. Ни вопрос о пенсии, ни вопрос о занятости или о том, как обеспечить рост доходов населения, не поднимается. В лучшем случае звучат совсем уж абстрактные в духе гоголевского Манилова пожелания. Не построить ли нам в Сибири несколько новых городов с населением от 500 тысяч до миллиона жителей? Где построить, зачем, чем там будут люди заниматься и где вообще вы возьмете людей, чтобы их заселить? Во-вторых, даже когда власть готова делиться деньгами с гражданами, она делает это с исключительной скаредностью и бессистемно. Соединение популизма и скупости – явление специфически российское.
При этом на решение проблем населения времени у правящей партии было более чем достаточно, отмечает на своем YouTube-канале Майкл Наки.
«Единая Россия» находится у власти 20 лет. 20 лет у них было на то, чтобы сделать что-то лучше. 20 лет было на то, чтобы потратить триллионы нефтяных денег на улучшение школ, инфраструктуры, развитие экономики, улучшение благосостояния, повышение пенсии и все остальное. 20 лет – гигантский срок. И за это время стало только хуже. Доходы падают, пенсионный возраст повышен. Образование ухудшается, количество больниц сокращается. Армия становится слабее, ракеты взрываются, самолеты падают, танки теряют в кустах. Вот результат деятельности «Единой России». И самый яркий из них – это то, что подкуп 140 долларов на их взгляд, является достаточным для того, чтобы за них проголосовали. Вот настолько бедные у нас пенсионеры. Вот настолько они бедные после 20 лет правления партии «Единая Россия». На мой взгляд, это лучший показатель их успешности и лучшая причина, чтобы за них не проголосовать.
С другой стороны, «Единая Россия» в этом не заинтересована, указывает Кирилл Шулико.
Зачем власти и персонально «Единой России» бороться с бедностью? Бедность в стране – ее главный политический капитал.
Все эти обещания могут иметь и обратный эффект, считает Николай Ляскин.
А вот эти выплаты военным и полицейским – это же не про подкуп и попытку их задобрить. Это же гораздо больше – сделать так, чтобы обыкновенные работяги в регионах ненавидели их еще больше. Чтобы не чиновники и представители «Единой России» обсуждались на кухнях, а выплаты силовикам.
В то же время во всем этом для россиян нет совершенно ничего нового, констатирует Дмитрий Колесев.
Видимо, мы в каких-то разных странах жили в последние 20 лет, потому что я не помню ни одних выборов, когда власть за месяц до голосования не объявляла бы о какой-нибудь выплате пенсионерам. По крайней мере, в регионах это просто золотой стандарт административной агитации. У меня есть смутное подозрение, что это вообще традиция еще с ельцинских времен. Дополнение. Хотя нет, есть существенное отличие. Тут Путин не инициирует выплату до выборов, а предлагает сделать ее после выборов, то есть в случае победы «Единой России». Ну и крышки для банок с огурцами тоже раздают как минимум с середины нулевых. Правда, не уверен, что придумали это единороссы. То ли новое поколение политически активных граждан подросло, для кого это все в диковинку, то ли, об этом приятнее думать, общество местами повзрослело и считает теперь такие уловки неприемлемыми и комичными. А власть не считает. Она по-прежнему работает по привычным схемам нулевых.
С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас на сайте «Свободы», в Ютубе или в вашем любимом подкаст-приложении. И советуйте друзьям делать то же самое. До скорых встреч!